Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Юлия Павлюченко. Это программа «Будем откровенны». Откровенный разговор по профилактике наркомании и употреблению наркотиков в молодежной среде. Совершенно очевидно, что на фоне резкого разрушения прежних, внезапно устаревших стереотипов поведения, нормативных, ценностных ориентаций, выработка новых форм поведения у молодежи происходит бессистемно, зачастую стихийно. Утрачиваются определенные жизненные навыки, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность. Молодежь боится быть конкретно какой-то. Отдельно взятый молодой человек боится быть самим собой. Он хочет быть как все, так удобнее, так проще. Зачастую это вызывает меньше вопросов. Не развит процесс осмысления собственного поведения, но зато растет социальное давление, под действием которого молодому человеку проще делать так, как делают другие, чем самому принимать решения в каждой конкретной ситуации. А в рамках нашей программы «Будем откровенны» я хотела бы вас ознакомить с интересными ребятами, участниками программы «Добровольные молодежные дружины», которая реализуется уже вот 10 лет в разных регионах Российской Федерации, в том числе Московской области. И сегодня в нашей студии Астахова Алина и Рожнов Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
10 лет назад программа «Добровольные молодежные дружины» представляла из себя небольшой актив общественной организации Балашихинское районное отделение Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, которая базировалась в городе Реутово. Это психологи, наркологи, социальные работники, педагоги. Те люди, которые сели и, осмыслив то, что на территории Российской Федерации нет комплексной программы, которая бы работала с ребятами, готовыми уже в последующем работать со своими сверстниками по профилактике наркомании, решили, проанализировав огромное множество программ подобных, да, профилактических, решили создать новую программу. Она оказалась не только новой программой, это оказалось принципиально новое молодежное движение, в которой на сегодняшний день уже входит порядка 6,5 тысяч молодых людей. Мы тогда понимали, что мы стоим у истоков очень интересной работы, которая позволит молодым людям не только быть социально активными, но и также станет в какой-то степени профориентацией для многих из тех, кто тогда штурмовал офис Балашихинского районного отделения для того, чтобы попасть на эту программу. И вот я хочу, Алин, сказать, ты помнишь, как все начиналось, да?
Да, такое очень приятное сразу воспоминание нахлынывают. На самом деле, Юль, ты правильно сказала о том, что эта программа во многом определила жизненные позиции и жизненные приоритеты очень большого количества людей. И дело в том, что это не просто какая-то, да, профилактическая программа, это комплексный подход, который, ну так скажем, в корне врос в нас, и это привело к тому, что, ну, скажем так, из выпуска моего,
который был 2002 года,
10 лет назад, это произошло то, что очень много людей остались работать в этой программе, в профилактических программах различного рода, в программах, связанных с беспризорными детьми, с неблагополучными семьями. Большое количество людей, в том числе и я, получили психологическое образование и очень во многом как бы повлияло на жизнь, судьбу и дальнейшее развитие.
Я помню, что в начале программы мы каждый год проводили социологическое исследование. Мы замеряли ситуацию, то есть кем хочет быть человек, который пришел к нам на программу. Прекрасно, причем запомнилось 2002, именно 2003 годы, когда мальчишки и девчонки, пришедшие к нам на собеседование, писали, что они хотят быть парикмахерами, там, автослесарями, продавцами. Ну, то есть вот на входе и на выходе эти же люди через год писали, что они хотят стать там милиционерами, работать в органах наркоконтроля, что это хотят люди быть журналистами, социальными работниками, психологами. То есть корни поменялся за год вообще мировоззрение отдельно взятых там 14, 15, 16, там, 17-летних мальчишек и девчонок. Надо сказать для радиослушателей о том, что эта программа была разработана для подростков в возрасте от 14 лет. И мы считали, что для достижения успеха в вопросах профилактики потребления наркотических и других психоактивных веществ необходимо именно ранее, с 14 лет, раннее развитие личностных качеств и социальных навыков подростков и обучение их новым формам поведения. Потому что когда потом им становится 18, уже как бы поздно, в общем-то, учить чему-либо. А вот именно 14 лет – это такой возраст, когда определенные личностные качества как раз имеет смысл развивать. Чем не занимается ни школа, чем зачастую не занимается семья. И, в общем-то, именно на вот это и, на мой взгляд, явилось таким стратегией успеха. Формирование стрессоустойчивости личности, способность самостоятельно, ответственно строить свою жизнь. Активная физическая подготовка. Вы помните замечательные осенние каникулы ваши, да, вместе с бойцами спецподразделения «Витязь», как вы ползали в грязи осенней, октябрьско-ноябрьской, Володя улыбается.
Я думаю просто, что это, вот как мы называли, да, второй этап, он, наверное, был по большей степени направлен на наших ребят, и тоже так же, как половина, да, из наших девушек стали социальными работниками, психологами, кто-то психотерапевтами, кто-то там еще какими-то социальными службами занимается, то этот этап был направлен как раз по большей части на наших ребят, и но это тоже дало свои результаты. Очень большое количество ребят из знакомых с этапа с нашего смело пошли работать в правоохранительные органы.
Да, вот достойный пример как раз Володя.
Володя,
расскажи нам, пожалуйста.
Я, наверное, хотел бы сказать, что второй этап для меня стал, наверное, чем-то больше, чем просто вот пришел, прошел и ушел. Для меня это стал большой билет в жизнь по причине того, что, пройдя этот этап второй, я выбрал себе жизненную профессию, выбрал свои приоритеты в жизни. До сих пор я общаюсь с теми ребятами, которые были на этом проекте. Те ребята, которые у нас вели, бойцы «Витязь», до сих пор с ними общаюсь, встречаюсь в славном городе Балашиха. Ходим, общаемся, вспоминаем то, что было. Для меня это стало действительно билет в жизнь по причине того, что я пошел работать в органы. Я закончил юридический институт. А без этого у меня были абсолютно другие жизненные приоритеты. То есть, придя в эту программу, я был абсолютно маленьким ребенком, который не понимал ничего. И с помощью этого я смог ощутить и понять, что же мне надо в жизни.
Ну, давайте вот к этому как раз вернемся. Вот вы стоите на пороге офиса общественной организации. Вы знаете, что здесь проходит собеседование отбора на некую профилактическую программу против наркотиков. Видите, что ходят какие-то взрослые в майках, на которых написано «Мы против наркотиков». И какие ваши вот ощущения? Что вы ждете? О чем вы думаете?
Ну,
вы помните?
Я помню этот момент великолепно. Причем этот момент, наверное, начался у меня с 9-го где-то класса, 2003 год. Ребята пришли ко мне в школу. Это была, то есть, какая-то программа определенная. Нас учителя все собрали, как
из
обычно.
Из какого города, напомню?
Я из города Железнодорожного, Московской области. Учился в первой гимназии. И в один прекрасный день учителя всех собирают и говорят: ребят, будет небольшой тренинг, небольшие моменты в актовом зале. Пойдемте послушаем. И пришли вы, ребята с ДМД.
Пришли мы.
Ребята с ДМД, которые были в этих майках, синие и красные майки, на которых было «Мы против наркотиков» написано. И тут у меня загорелось, а почему, если они носят майку, почему я не могу носить? И у нас начался соцопрос, мы писали какие-то бумаги, я тоже вот сейчас все не вспомню, и с помощью этого я попал на первый этап, который, если я не ошибаюсь, был у нас в Скадовске.
Да.
Херсонская область, город Скадовск, куда мы все приехали, нам выдали красные майки. У кого-то, по-моему, даже были белые майки. Но синяя майка — это было табу, потому что это была майка тренера, которую хотели надевать все, просто все подряд. И когда у ребят был свободный вечер, что-то интересное делали, всегда подбегали к нашим тренерам и просили эту майку хотя бы пофоткаться.
Вот у Вовы своя история, у меня немножко, скажем так, она иная.
Ты из города?
Я из города Егорьевск. Нам повезло больше. Первый набор собирался не по принципу отбора, но, в принципе, как бы, наверное, может быть, мы были экспериментальны, поэтому, да, на основе нашего набора, да, потом пошли как раз эти тестирования, выборка, и стало эффективнее работать с людьми, которые стремятся, желают. Нас отправляли в муниципальное образование как самых активных, в общем, и Мои первые воспоминания – это автобус на 50 человек, где все галдят. Ходит Юля, смотрит на нас и говорит, что у вас есть еще шанс остаться. И соглашусь с Вовой, синяя майка, голубая мечта моя была года два, пока я ее не получила, работая уже как бы с другими ДМДшниками. И вот эти майки, и вот эти цвета, и вот эта атмосфера. Вообще, вот эти чувства, когда вспоминаешь о них, это нахлынывает такие как бы очень теплая волна воспоминаний и несколько таких вот маленьких жизненных моментов, которые есть, наверное, у каждого в жизни. И ты понимаешь, для чего ты живешь, почему тогда, вот ты благодаришь Бога за то, что вот Он тогда послал тебе это все, и ты выбрал этот путь, потому что, ну, благодаря тебе жизнь еще нескольких человек стала другая, и от этого просто, ну, становится только радостней.
Ну да, надо сказать, что подобные программы профилактики позволяют сделать акцент на формировании личности подростка, повлиять на его профессиональную ориентацию, видение живых, реальных таких жизненных ценностей, а также ориентируется на патриотизм, воспитание силы воли, духа, как вот и вы уже заметили, в общем, как мы закладывали в эту программу, совершенствует в области физической подготовки. Причем задача была у нас в области физической подготовки не сколько просто там, да, накачать там какие-то мускулы или научить вас бегать, а именно научить вас преодолевать какие-то нежелания и преодолевать себя в первую очередь. Для наших радиослушателей расскажу, как один из авторов этой программы, что она состоит из двух этапов. Это летняя волонтерская образовательная программа, которая в основном чаще всего проходит на море, и школа выживания «Полигон мужества», спортивно-оздоровительная программа, которая проходит здесь в Подмосковье на базе и вместе с дивизией Дзержинского, с братством краповых беретов, с офицерами и специалистами. И, конечно же, цели вообще программы – это подготовка и обучение добровольцев через вот самовоспитание, повышение уровня жизненной компетентности, выработки навыков здорового стиля жизни для проведения дальнейшей профилактики антинаркотической, да, работы со сверстниками. То есть мы рассуждали как? Если для молодого человека в определенный момент его жизни авторитет родителей перестает быть важен, да, он перестает просто родитель быть авторитетом, то вот именно тот сверстник, который оказывается рядом и окажется более компетентен, более интересен, более активен, а это как раз картина, да, наш такой развитый молодой человек, то есть, как мы называем, ДМДшник, да, по названию программы «Добровольная молодежная дружина», то именно он прислушается к его мнению, авторитетному мнению, и тот сможет ему профессионально объяснить, почему не надо употреблять наркотики, какой вред, зачем, как, почему. То есть мы как раз занимались первое время формированием волонтерских команд в учебных заведениях городов и районов, разных регионов, Московской области, работа, которая будет иметь целевую направленность на профилактику употребления психоактивных веществ. И вот летняя образовательная программа. Я хочу сейчас опять всколыхнуть ваши воспоминания. Охнуться. Наверное, многие представляют, а, ну, какой-то лагерь, ну, куда-то там привезли, ну, что-то там они делают. Вот вспомните, как это было, как это чего-то, как это какой-то лагерь.
Трудно, наверное, сказать, что это был лагерь, да, в общем понимании пионерского лагеря. То есть, как бы, мы жили своей программой, мы жили своей системой. Это, скажем так, это не было там отдыхом курортного типа. То есть, чтобы у нас была, конечно, возможность и позагорать, и покупаться в море. Но, по большей части, это была первичная вторичная профилактика употребления психоактивных веществ. Упражнения, тренинги, командообразующие игры, именно направленные на эти вещи. Штат психологов нас активно обрабатывал на эту тему. Но это как бы была еще и возможность самим как бы поделиться друг с дружкой информацией, а что мы знаем о наркотиках, что мы знаем о молодежи, употребляющих наркотиков. В общем-то, на нашей практике оказалось, что, ну, наверное, не совру, если скажу, что 60% тех ребят, которые были со мной, знания были, мягко говоря, ну, очень размытые, расплывчатые и очень странные. То есть это лето, мы находились на море, но при этом мы занимались, вели какие-то все время игры, какие-то задания, занятия какие-то. В общем, это было все в таком достаточно широком объеме. Плюс ко всему, большой плюс вот этого первого этапа, нам дали возможность самим попробовать что-то провести с другими людьми, которые отдыхали в лагере, и как-то, то есть опробовать уже свои практические знания сразу на практике. То есть попробовать выйти в народ и что-то им рассказать. Не обязательно именно о наркотиках. просто рассказать о том, что мы знаем. И посмотреть на реакцию этих ребят, насколько до них будет доходить быстрее. Ну, в смысле, быстрее как ближе. Потому что, ну, наверное, проще действительно послушать человека твоего возраста, который также вместе с тобой там поулыбнется, построит замок из песка, вместе искупается в море, а потом расскажет тебе о чем-то, нежели грозных, которые грозят пальцами и говорят: «Ай-яй-яй, как нехорошо». Ну, в общем-то, вот это мои впечатления. То есть я не помню такого как такового отдыха, я помню, что мы работали. И эта работа доставляла, ну, несказанное удовольствие, несказанную радость. Такое, это вообще были такие потрясающие дни. Хотя, конечно, мы и отдыхали тоже. Не буду говорить, что мы там в заточении
сидели. Мы просто
сидели.
Не спали.
Ну, да, мы не спали. Ну, в общем-то, ну, в этом кайф, в этом же вообще ощущение от жизни. Мы были моложе на 10 лет, у нас было очень много бодрости, сил, духа. И желание работать. Вот что самое главное. Было желание работать, было стремление, мотивация к тому, чтобы пойти и действительно изменить мир. Хотя бы одного человека, хотя бы ему рассказать, и тебе становится лучше, тебе становится легче. Ты знаешь, зачем ты живешь? Ну, это потрясающе. Вов, а как у тебя?
Я бы, наверное, сказал о том, что вот эти сладостные воспоминания для меня начались с того момента, как мы сели в автобус. Мы поехали.
Это сейчас они для вас сладостные. Мне вот тогда у вас были мученические какие-то выражения лица.
Мы, наверное, все не осознавали. Вот мы сели в автобус, и для нас это было пока в данный момент... Да, новое путешествие. Причем в этом новом путешествии я вспоминаю, и, по-моему, в мою смену, да, мы придумали слова ДМД, вот гимн вот этот вот, «Утром солнце начинает день». Это было в мою смену, мы придумали это в автобусе. Вот. А после того, как мы туда приехали, мы разложились, и вот тут-то началась вся сладкая жизнь. Все понимание того, куда мы приехали. Тренера, которые в дороге казались самыми дорогими людьми, самыми мягкими, и тут они изменились. Но изменились не в плохую сторону, а изменились, чтобы вот нас поставить на путь истинный. А как было до меня сказано, изменить мир, наверное, здесь для меня было что-то другое. Для меня начнем с того, что было хотя бы изменить что-то в себе. А я не скрою, что до этой программы я пробовал курить. Пробовали, наверное, все, абсолютно все молодые люди.
Но ты пробовал.
Я пробовал, и для меня это стал момент изменения себя полностью изнутри, своего мира, своего внутреннего «я». Вот это я в себе изменил. И я вспоминаю, сколько на этой программе на первом этапе было пролито слез, сколько было сил потеряно, но ты понимаешь, что это было не зря сделано, по причине того, что вот сейчас, вспоминая, ты можешь объяснить своим детям, своим друзьям, что вот так-то можно, так нельзя, и что вот в жизни каждый должен пройти хотя бы вот такую программу, вот мое мнение чисто.
Хочу дополнить, Вов, у нас просто несколько разниц в программе была между нашей программой, Вов, и вашей. То есть я хочу сказать, что у нас первый этап – это самые теплые, мягкие, дружеские чувства, которые остались очень крепкими связями на протяжении вот этих 10 лет. У нас разбег в возрастном, ну, как бы был достаточно там тогда большой, разница в 5-6 лет была между разными участниками, но тем не менее до сих пор такие какие-то хорошие дружеские связи нас соединяют, и вот это... Любовь какая-то, которая была привита, да, тренерами, и нам досталось от психологов на третьем этапе, у нас получилось так, но в общем и целом вот это вот ощущение, ну, не знаю, драйва, жизни, изменения себя, Вов, я с тобой соглашусь абсолютно, потому что после этой программы, после первого этапа я вспоминаю, что у нас, в общем-то, все бросили курить, в том числе и я.
Я мог бы сказать, что вот первый этап, как ты сказала, любовь и возраст. Ну, я, например, на первом этапе не заметил разграничения возраста. У нас были ребята, которых возраст колебался от 3 до 4 лет разницы, но эти ребята выкладывали себя зачастую намного сильнее, чем люди старше. И их не ставили в какие-то мягкие рамки или жесткие, все были абсолютно в одинаковых рамках. И если проводились какие-то психологические тренинги, какие-то моменты, они проводились абсолютно наравне. Я вот вспоминаю, тренинг был у нас, он обычно был под конец вечера, был разбор всех полетов, кто виноват, кто не виноват, если я не ошибаюсь. Название тренинга как-то было, звучало «со стулом что-то».
Со стулом.
Электрический стул или чего-то такое. Я вот точно не помню, сажали людей на стул. Да, если я не ошибаюсь. И для нас это был один из самых серьезных моментов.
Такая обратная связь.
Да, потому что, когда тебе говорят, ты должен сегодня показать на человека, который уедет домой, у тебя сразу паника, у тебя сразу слезы на глазах, как-то так, и... Вот до сих пор я помню, вот в нашем отряде наши ребята всегда говорили одну вещь: показывай на друга, он поймет. Вот не знаю, вот это
и
у меня...
Болезненное восприятие детства.
Да. И когда у нас не было как таковой любви, у нас были такие рамки, вот все говорили, если вас застанут за курением, за распитием спиртных напитков или еще чего плохое, вы сразу же отправитесь домой.
Но это было оговорено в самом начале,
да, но
правда?
Если да, я не ошибаюсь, с нашей смены никто не уехал. Я не знаю, честно,
Вова,
как
если
других
открою секрет, ни с каких смен никто не уехал. Есть психологические игры, есть психологические рамки, есть психологические вещи, которые так или иначе работают. Давайте, наверное, поподробнее остановимся на первом этапе. Да? Чему вас учили? Вот помимо там каких-то элементов, вот вы приехали после первого этапа, да? Вот что изменилось в вашей жизни?
Ну, в общем-то, первый этап, да, вот как я уже говорила, был направлен на именно первичную, вторичную профилактику употребления психоактивных веществ. И, в общем-то, у нас, ну, скажем так, целью первого этапа было донесение информации, полученной нами в дальнейшей массе молодежи, то есть по учебным заведениям, по школам. Если в городе не было, то организация, ну, попытка организации какой-то молодежной дружины. То есть мне повезло больше, у меня в городе уже была общественная организация. То есть моя была задача, в частности, я приехала к себе домой, собрала своих ребят, которые со мной были вместе в организацию добровольно тоже, рассказала, показала, дала попробовать им то, что мы проводили
формы
на первом этапе.
Какие-то, да?
Да, то есть это те же тренинги, те же упражнения, те же какие-то командообразующие вещи, игры какие-то, да. И затем мы непосредственно работали уже со школьниками, с детским домом, с приютом, с учебными заведениями, средними специальными высшими. Мы собирали молодежь в возрасте от 16 там, до 20 лет. Некоторые ребята работали даже там, с 10 лет с ребятами. И в различных формах упражнений, игр рассказывали о том, ну, как можно бороться, как можно изменить мир к лучшему, в общем-то. Как можно оградить молодежь от употребления психоактивных веществ, как можно оградить?
Ну, вот, вообще, нами, как авторами программы, закладывалось именно, что на первом этапе мы должны провести интенсивные профилактические мероприятия с подростками, в ходе которых вот, обсудить зависимости, особенности преднаркотической личности, каким образом да, предлагают и почему некоторые отказываются от наркотиков, некоторые не отказываются, развеять миф о наркотиках, о последствиях тех или иных там, поступков, да, а также дать о заболеваниях, которые являются сопутствующим, там, ВИЧ, СПИД, очень много других различных заболеваний. Наши психологи проводили мероприятия вот с вами, да, как по такому углублению и закреплению информации, работе с обратной связью, то есть вас учили фактически элементам работы с другими людьми. То есть задача стояла так, чтобы научить вас работать индивидуально и в группе, и на осознании собственных там имеющихся личностных ресурсов. Для того, чтобы человек мог быть лидером, ну так, да, скажем, такой выберем слово «лидер», и мог повести кого-либо за собой, или мог другому человеку объяснить, почему не нужно употреблять наркотики, или почему не нужно пить и курить, или почему нужно быть социально ответственным. Наши психологи считали, наши специалисты, которые участвовали в разработке программ, считали, что нужна обязательно сильная личность, обязательно формирование, обязательно умение пользоваться ресурсами, умение пользоваться теми талантами, которые заложил Господь.
Ну, это естественно просто, да, невозможно взять человека с улицы, научить ему что-то и отправить дальше в массы. Естественно, что у человека должны быть какие-то качества, и, может быть, просто он о них не всегда знает. И как бы программа тоже, опять-таки, один из шагов к тому, чтобы найти их в себе, найти и выявить, то есть для кого-то первый раз выступить в аудитории до 20 человек, это очень большой стресс.
Да, я помню, Володя, который у нас с 5 или 7 с какого раза пытался выступить перед аудиторией.
Да, это так.
Это тебе помогло? Ты научился выступать перед аудиторией?
Да, причем неоднократно мне это помогло по причине того, что учась уже в институте, пройдя вот все вот эти жизненные моменты, вот эту программу, которая мне помогла жить, я стал выступать в высшей лиге КВН Балашихи, где был капитаном команды. И не раз побеждали, не раз участвовали на многих турнирах, в Москву ездили и дальше ездили. И вот этот страх, он пропал. Как было замечено до этого, ребята, которые были, вот контингент собранный вот в эту большую кучу, как называется программа, ребята были абсолютно разные. Кто-то был чуть богаче, кто-то был чуть беднее, кто-то что-то понимал, кто-то что-то не понимал. И также присутствовали ребята, которые уже попробовали и алкоголь, и сигареты, а были ребята, которые не пробовали этого никогда. И вот мне кажется, цель первого этапа, она включала в себя очень довольно-таки сильные физические упражнения. Мы бегали по морю, то есть по побережью с утра, зарядка, пели. Если у кого-то проскальзывало какое-то неприличное слово, ребята за это слово еще 10 раз отжимались.
Ну как же, надо было вас. Да. Мы приседали.
Это было какое-то понятие. Вот были ребята, которые курили. Значит, надо было этим этапом первым поставить перед ними такое, что курить не надо. И очень-очень многие ребята, когда уезжая оттуда, они уже не представляли свою жизнь с сигаретами, с алкоголем по причине того, что почти мы месяц там были. За этот месяц можно было понять то, что в жизни намного интереснее и много вещей, которые приносят тебе радость, удовольствие, ласку. Не сигареты, не алкоголь, а что-то другое.
Скажите, вот я помню, что у многих вызывало такое достаточно сложное внутреннее состояние молитва перед едой. Я помню, что прям это иногда прям до конфликта. То есть, да, наши элементы воцерковления, которые мы считали обязательными, потому что, на взгляд специалистов, разработчиков, психологов, да и нас просто вот православных людей, мы между собой поговорили с тренерским составом, обсудили и решили, что ну, мы можем только как-то, да, так не сильно давя, воцерковлять.
Это было предложено на выбор. Да, были моменты, Юль, я соглашусь с тобой, такие, когда у нас, например, с нашего этапа там девушки кричали, что мы вообще атеистки. Этот атеизм приводил к тому, что в конце программы люди вместе с нами, то есть если, по крайней мере, не читали молитву, то крестились. То есть, ну, были, конечно, штыки, были сопротивления, мы попали...
Я для радиослушателей поясню, что мы перед едой, мы ничего не говорили ни о Боге, мы никого никуда не призывали. Мы просто молча вставали и читали «Отче наш» перед едой. И благодарственную молитву после. То есть, причем мы это делали, ну, скажем так, не заставляя кого-то вставать, да, мы не подходили и не говорили, что же ты там такой сякой, там не встаешь, вот мы тут молитву читаем. Просто, да, тренерским составом мы решили таким образом, что тот, кто за сочтет нужным, он тоже встанет и помолится, да, для кого. Кто нет, но в данном случае мы не можем, вот как бы...
Да, дело в том, что у каждого был свой выбор, и, в общем, это тоже большой плюс в том, что не было принуждений, не было каких-то там «вы обязаны», «вы должны». То есть у нас был у каждого свой выбор. Если человек считал нужным, что он, ну, может встать и помолиться, он мог это сделать. Если он не хотел этого делать, он мог просто, ну, посидеть, подождать, помолчать. Некоторые молча стояли, некоторые сидели. То есть это был выбор каждого, и, в общем-то, тоже как бы, ну, скажем так, на втором, мне кажется, этапе вот эта молитва, она вносила какую-то такую духовность именно в то, что да, физические нагрузки, они были в таком достаточно, ну, большом объеме для людей, которым, в общем-то, раньше таких не было. И это какая-то такая, знаете, тайм-аут, пауза, время на то, чтобы заглянуть внутрь себя, посмотреть, что там, как ты себя сейчас чувствуешь в данную секунду, как у тебя вот именно с твоей гармонией души, тела, мира, Бога в тебе, как вообще с этим.
Ну, а я бы, наверное, хотел добавить, что, вспоминая первый этап, у нас были ребята, и ребята были, даже вот сказать, не все православные. И никогда не было такого, чтобы кто-то заставлял, да, вот мы пришли обедать, мы пришли трапезничать, принятие пищи. Кто-то мог встать помолиться, кто-то мог сидя помолиться. И я уверен, что кто-то молился, наверное, не как мы молимся. Вот, никого не заставляли, это было просто, вот, наверное, как ощутить в себя то, то, что тебе дал день, то, что вот он нам пищу дал. Что было еще приятно, наверное, отходя от этой темы, было безумно приятно, и каждый был горд за себя из нашей программы. Я попал в ту смену, где помимо нас в лагере были еще просто ребята, которые отдыхали, которых родители прислали. И когда они на нас смотрели с большими глазами первые два дня, не могли понять, что же мы все-таки делаем, что мы пропагандируем. А потом дня через три, через четыре ребята уже с удовольствием бегали с нами по утрам. Вот это, наверное, было гордость.
Сюда вы вставали на молитву перед едой.
Бог, вас не называли сектой. Просто мы ощутили на себе вот это. Они молятся перед едой. Они ходят, бегают, они стоят по кругу, друг друга обнимают. Они, наверное, секта. Но потом через пару дней, конечно, все это уже расходилось. Люди понимали, что это. Я хочу сказать, да, возвращаясь вот к этой теме, вот это... скажем так, традиция, она перенеслась еще в некоторую такую скажем, направление. Когда мы работали с ребятами программы, ну, уже отдельно, после программы, мы приезжали друг к другу в города, мы организовывали какие-то семинары, мы организовывали лагеря актива, мы организовывали профилактические смены какие-то. И так или иначе приглашали друг к другу в гости. И я до сих пор помню тот момент, когда один из наших ребят, Илья Щелкова, он достал маленькую-маленькую иконку бумажную, поставил вот, говорит, давайте сначала помолимся. И это настолько вот осталось как-то в душе. Ну, в общем-то, это где-то зародилось и осело, и стало уже образом жизни.
Ну, вы знаете, причем были смены, были такие периоды, когда к нам приезжали и батюшки, и я вот не могу сказать, что вот это как-то там активно или хорошо, или плохо повлияло там, да, на мировоззрение. То есть, ну, вроде да, с одной стороны приезжает молодой батюшка и вот общается с ребятами, у них вопросы, вот они многие первый раз вообще батюшку видят перед собой. Но вот действительно вот какая-то душевность в большей степени, я не знаю, с чем это связано, она появлялась именно тогда, когда никто никого никому не принуждал. Когда вот именно на момент прочистки «Отче наш» человека было там минута, две, да, пока читается молитва, просто подумать об его взаимоотношениях с Богом. И я знаю даже больше, что очень многие, кто был не крещен, они потом уже, да, никак независимо от нас приняли крещение. Я знаю, что очень многие ребята ходят в церковь. Я знаю, что это сейчас достаточно крепко такие воцерковленные люди, которые знают, что, хотя, в общем-то, специальных рассуждений особо не было, да, может быть, были общие рассуждения в диалогах. Ну, то есть, вот, а почему ты так, а почему вы читаете «Отче наш», а вы что, вот, а вы христиане, да, а вы в церковь ходите, а почему, а как? То есть, это были такие общие разговоры, не более того. И, конечно же, это, я считаю, вот очень сильно повлияло, и правильно ты, Алина, говоришь, что это, да, такое зарождение было какого-то зерна, которое в последующем у многих дало такие хорошие всходы.
Потом, Юль, я, знаешь, хочу сказать, что, в общем-то, 10 лет назад, ну, это вот как-то еще веяние эпохи Советского Союза, да, молодому человеку было стыдно сказать, что он верит. Ему было стыдно сказать, что он знает молитву. Ну, в общем, просто, ну, как бы мы столкнулись с этим. Люди стеснялись того, что они верующие, что они православные, что они знают. Вот это оказаться в среде, где люди не стесняются, где люди открыто говорят о том, что да, я православный, да, я хожу в церковь, да, вот я такой. И, в общем-то, это тоже как бы такой,
да,
так, катализатор был.
Я вот хотел бы добавить, увы, тенденция сейчас нашей молодежи до сих пор. Очень многие молодые люди, молодые девушки до сих пор стесняются сказать, да, я верю в Бога, да, я молюсь. Перед едой, перед сном, я хожу в церковь, увы. Сейчас очень много таких молодых людей, которым проще пойти вечером выпить банку пива, посидеть, покурить во дворе.
Проще пойти, ты правильно говоришь.
Проще пойти. И никогда, вот у них спрашивают, ты веришь в Бога? Нет, ну что, мне делать нечего, я пойду погуляю. И вот понимание вот этого, когда вот ты попадаешь в среду тех людей, там 100, 200, 300 человек, которые люди верят, молятся, понимают вот это все, вот ты себя чувствуешь абсолютно свободным человеком.
Оказывается, те, кто верит в Бога, тоже гуляют?
Да.
Да,
они еще оказываются.
Гуляют и хорошо гуляют.
Оказывается, они еще красивые, молодые.
Многие люди говорят, вот как же, вот постятся люди, как же есть, ничего нельзя. На самом деле, я не так давно был в городе Видном, там есть мужской монастырь. И я посмотрел, как они кушают в пост. Я первый раз это увидел просто, что стол полон еды, и еда на любой вкус. Естественно, она там по посту как надо, но они ни в чем себя не ограничивают. То бишь, можно верить, можно поститься и жить абсолютно прекрасно, получать удовольствие, чувствуя себя свободным и понимать, что жизнь удалась.
Меня вот, я смотрю на вас, меня, конечно, радует. Я помню, просто в моей памяти вы такие мальчики и девочки, ну, а вы вдвоем отдельно, Вова, вообще такой, понятно, куда попавший молодой человек. Алина-то, в общем-то, да, она и попала к нам, потому что она была активисткой местного Егорьевского там молодежного движения. Но все равно вы мальчики и девочки, которые вот чего-то ищут, да, они с такими огромными глазами, в которых одновременно радость и ужас по отношению к тому, что, ой, что же дальше будет. А сейчас у вас такие взрослые размышления. У каждого из вас так или иначе сложилась жизнь. У каждого из вас, в общем-то, есть свои собственные переживания. Вот именно сейчас находитесь там в том возрасте, в котором я находилась тогда, когда мы начинали программу «Добровольная молодежная дружина». И, конечно же, в общем, задумываясь, может быть, надо ваш опыт взять и применить. Но по отношению к сегодняшним детям, к сегодняшним таким же мальчикам и девочкам. Давайте перейдем ко второму этапу. Второй этап. Кого-то он вселял просто ужас, кто-то там боялся, кто-то, наоборот, мечтал попасть. Что же такое второй этап? Я сейчас расскажу радиослушателям, чтобы они вообще, в принципе, понимали, да, что основными задачами программы «Полигон мужества», так у нас назывался второй этап программы «Добровольная молодежная дружина», является содействие нравственно-эстетического воспитания молодежи, пропаганда здорового образа жизни, повышение авторитета общественных и государственных структур. Казалось бы, да, вот что стоит за этими словами? Но это и служба в армии, пропаганда службы в армии, это служба на интересам государства, то есть это как раз служба, ну, помимо вооруженных сил, в силовых структурах, в спецподразделениях. Обязательным являлось получение навыков выживания в экстремальных ситуациях, а мы, я помню, это, что сегодняшнюю жизнь можно в полной мере приравнять экстремальным ситуациям и развитию молодежи стремления к выполнению долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества. То есть это не только военная служба, это и социальная ответственность, это и работа с детьми, и работа там с инвалидами, это и наркозависимые, то есть огромное множество людей, скажем так, которые заслуживают нашего внимания. Это углубленные практические закрепления знаний и умений и по общевойсковой подготовке, да, как я уже говорила, повышение интереса к службе в армии, и самое главное, повышение выносливости и жизненного иммунитета. То есть когда человек сам не подозревает, что он способен на это. В основном мы проводили второй этап в течение осенних каникул, то есть это последняя неделя октября. И, конечно же, в первую очередь мы хотели научить и рассказать, да, помимо пропаганды здорового образа жизни, помимо повышения уровня физической подготовки, мы хотели, может быть, да, зародить вот истинные духовные ценности, хотели как раз вот эти проблемы противостояний межличностных, межконфессиональных, межэтнических, которые актуальны в сегодняшней России, как раз мы работали на снижение степени вот этих вот противостояний. И проводилась эта программа в Подмосковье. Задача была подъем в 6 утра, и огромное значение придавалось физической нагрузке. Но физической нагрузке не для того, чтобы сделать сильным, а для того, чтобы в измотанном состоянии подростки могли научиться принимать те или иные решения, могли научиться прослеживать, как они принимают решения и какие последствия могут быть в результате неправильно принятых решений. Могли показать и как важна взаимопомощь, взаимовыручка. Была задача-то, в принципе, не научить вас бегать, не научить вас отжиматься. А очень важно, что нам помогали и сейчас помогают, и мы дружим, да, с братством Краповых Беретов, Сергей Иванович Лысюк, на базе которого неоднократно проходили летэтапы, и дивизия Дзержинского, спецотряд «Витязь», офицеры и солдаты, с которого помогали нам и обучали вас. Вот скажите, вот что-то пригодилось вам в жизни вот из второго этапа? Первый, понятно, это профессиональная деятельность. А вот второй этап.
Володя, мне, да? Мне пригодилось, безусловно. Я даже вот небольшое отступление сделаю. На протяжении всего времени, которое было, то есть вот этот этап, если я не ошибаюсь, он 2 недели шел где-то. После этого я вот закончил этот этап, у меня началась своя жизнь, естественно, я стал более раскрепощеннее, у меня появились другие мысли, я стал постоянно сотрудничать с разными организациями. И поступил в институт. И вот на протяжении того момента, пока я учился в институте, были ребята, сподвижники ДМД. Ребята были из моего выпуска еще. И в Балашихе была создана программа. Программа «Дружина», которую создал Александр Юсюков. Это тоже боец спецподразделения «Витязь», Краповый Берет. Да. Я с ним до сих пор общаюсь. Увы, программа не полностью прижилась по причине того, что нам не хватало финансирования, не хватало определенных моментов. А ребята, которые приходили, уже, в общем-то, ребята были понимающий возраст, 20-21 год, им хотелось чего-то другого. Мы пытались эту программу вживить, она чуть-чуть не пошла, но при этом она там продержалась 2 года. При этом ребята, которые эту программу тоже прошли, и я был у истоков, с Александром мы стояли, изучали эту программу, ребята поняли, что такое жить, что такое защищать общество, что значит жить по закону. Вот это все, наверное, меня сподвигло наш второй этап, в котором я, кстати, был капитаном, капитаном команды красных. Там было несколько команд: оранжевые, голубые, красные. Вот я был красным. И этот этап дал понять, что я могу сделать что-то большее для себя, для общества, что я могу думать в экстренных ситуациях. Наши тренеры нас ставили в такие тупиковые экстренные ситуации, в которых надо думать. Ночью поднять в 3 часа ночи и заставить бежать в лес. Заставить бежать в лес, а после этого еще и думать. Вроде как тяжело. А сейчас ты понимаешь, что это жизненно необходимо нам.
Ты часто бегаешь по лесам и думаешь?
Да.
Ночью.
В специфике своей работы.
Да, вот как сложилась ваша жизнь? Давай, вот как раз специфика работы. Я знаю, что ты в уголовном розыске, да?
Я работал в уголовном розыске не так давно. Я, увы, ушел оттуда, но проработал я там довольно-таки немало времени. И за это время много раз сталкивался и с наркотиками, и с оружием, и с теми людьми, которые это распространяют, наркоторговцами, наркодилерами сталкивался, мы их задерживали. И когда ты понимаешь, что ты задержал человека, который торгует смертью, который, если ты его не возьмешь, он может завтра продать твоему ребенку эту вещь, которая может убить твоего ребенка, ты понимаешь, что ты сделал что-то больше для общества, чем мог. Моя жизнь сложилась. Вот я общался с ребятами со спецподразделения «Витязь» и со многими ребятами. Они мне помогали там, пойди сюда, там, это тебе поможет. Пообщайся с этими людьми, это тебе поможет. И жизнь у меня, в общем-то, сложилась как в закон. Идти в закон, изучать закон, делать что-то для общества. Вот это меня сподвиг второй этап.
Вот на Вову повлиял второй этап, да. На меня в совокупности, наверное, в большей степени повлияли первый и третий этап. Ну, в нашей программе, в общем-то, первый этап. Что касательно второго этапа, скажу о себе, что это несравнимый опыт выживания в стрессовых ситуациях, как бы, скажем так, разбудить свой организм, увидеть, что он может. И при всем при этом, то есть как бы для меня второй этап это был очень сильный такой движение. То есть я знаю, что теперь я могу на износ работать достаточно длительное время, если это необходимо. А в моей, как бы, скажем так, жизни это действительно стало необходимо. Я, будучи, да, попав в программу ДМД, уже имела образование учителя. Но потом, как бы, в общем-то, я отучилась на психолога, сейчас получаю образование психотерапевта. Я, ну, длительное количество времени работала с трудными подростками, затем несколько лет работала в центре по профилактике и реабилитации наркозависимых. И вот там как раз несравненный опыт моего, как бы, второго этапа и первого. И вообще вот опыт программы добровольно-молодежных дружин, это, ну, скажем так, вот определило тоже судьбу.
Можно было, я бы добавил, сама программа добровольно-молодежной дружины сейчас во многих городах, она развивается. Люди стараются сделать что-то интересное для общества, стараются направить нашу молодежь в нужное русло. Вот после этой программы, учась в институте с 1 по 5 курс, в Балашихе, от администрации города Балашихи, я объездил все лагеря молодежной направленности. Это школа лидерства. С выборами было связанное что-то тоже. Все лагеря вот с молодежью, я ездил везде куратором, как вот тренером, вожатым, и везде вот этот опыт мне пригодился. Многие даже тренинги. Используя это, я общался с людьми.
Ну, в принципе, задача была специалистов и, скажем так, прародителей программы добровольной молодежной дружины, помимо того, что научить вас работать со своими сверстниками и, в общем-то, сделать так, чтобы эта программа, развивая личностные качества человека, вас, да, в первую очередь пригодилась бы вам в жизни. То есть, чтобы вы научились хорошо разговаривать и четко излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, чтобы у вас именно сложилось целостное внутреннее состояние, когда вы готовы жертвенно служить своему отечеству, близким людям, жертвенно служить тому обществу, которое нуждается. Вся проблема, на мой взгляд, сегодняшнего времени в том, что никто не хочет жертвы. Никто не готов эту жертву нести, все хотят брать. И очень мало кто готов отдавать. И вот очень важным для нас, хочу заметить, что, в общем, весь коллектив, это достаточно воцерковленные люди, и делалась программа по благословению. И нам четко сказали, на какие моменты надо обратить внимание. И мы как раз хотели, чтобы вот вы научились жертвенно относиться к к себе, не бояться этого, потому что очень многие просто боятся, они слышат, а я что, жертва, что ли, а почему я должна там, нет, а что мне за это будет, нет, 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 я так не хочу. Рассуждения очень часто такие бывают у молодых
людей. Все стараются свою выгоду найти.
А вот как раз, как же жить, как же быть человеком, с большой буквы человеком, понятно, что мы все простые смертные люди. Понятно, что выше головы не прыгнешь, да? Но помните, да, высказывание про неравнодушие? То есть, может быть, это в первую очередь вот это была задача, сделать вас неравнодушными.
Я думаю, что это и удалось, в общем-то. Удалось на все 150%.
У меня же, например, так радуется часто вопрос. Вот идешь по улице, видишь, вот тоже молодежь. Причем дети, подростки стоят, 14-13 лет, девочки, мальчики, сигареты во рту с банкой какого-то либо коктейля там, либо бутылкой пива, и ты про себя думаешь, а почему они не могут так, как ты, отдыхать без этого?
А ты не думаешь, а почему я не могу, как они?
Ну, наверное, потому что, получив какие-то знания, получив что-то для себя от этой программы, естественно, каждый человек от этой программы получал, наверное, то, что ему надо, какие-то знания, что-то, может быть, он знал. Получив это, у меня, например, сейчас нету таких жизненных приоритетов пойти посидеть, выпить пиво и так далее и тому подобное. Есть, например, приоритеты пойти погулять по Москве, пообщаться с интересными людьми, почитать книгу, сходить в кино.
Ты у нас не женился еще, да?
Нет.
Вот у нас есть молодой, неженатый, не пьющий, не курящий и без детей. Да-да-да, Володя, мы рекламу тебе практически сделали сейчас в эфире.
Спасибо.
Я хочу напомнить радиослушателям о том, что все свои отзывы, предложения, какие-либо вопросы вы можете направлять по адресу 624-91-70@mail.ru. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы, рассмотрим, в том числе все предложения для Владимира, тоже отправляйте на этот почтовый адрес. Алина, как твоя вот жизнь все-таки сложилась? Я знаю, у тебя дочечка.
Да, у меня есть дочка, ей год и месяц, несказанно рада. Моя жизнь сложилась. В добровольной молодежной дружине изменили всю жизнь и всю направленность. Я длительное время работала с зависимыми, и это привело к устройству моей личной жизни.
С зависимыми.
С зависимыми, да. В общем-то, скажем так, папа моей дочки человек зависимый, и, ну, как бы я не скрываю это и говорю об этом, в общем-то, спокойно, потому что это болезнь, это отдельная тема для разговора, да. Но, тем не менее, с зависимыми тоже можно жить. С зависимыми выздоравливающими, вот так вот скажу.
То есть вот. Он сейчас не употребляет?
Он, да, он не употребляет, у него какое-то количество времени чистоты. Сразу оговорюсь, да, я не занимаюсь его лечением, не занимаюсь, ну, то есть, как бы, я созависимая, но не в глобальном плане, то есть, в связи с тем, что, да, имею психологическое образование, получаю психотерапевтическое, то есть, как-то тоже стараюсь над этим работать. Скажем так, в моем окружении достаточно большое количество людей с зависимостями, которые обращаются ко мне в дружеской форме и в форме, скажем
как
так,
профессионала.
Да, как профессионала. Мне приятно. Неприятно, не буду говорить.
Ну, ты знаешь, вот у нас на одной из наших передач, у нас в студии была группа такая интересная, музыкальное «Небо на двоих», Жанна и Роман, и они считали, вот они оба с зависимостями раньше были, и они считают, что вот никогда нельзя отталкивать человека, который, ну, там, твой близкий, вот в данном случае, да, угу. Отец твоего ребенка, потому что вот ему он слышит. Ну, это их мнение, да, вот Рома был убежден о том, что вот они, он слышит, вы ему говорите, он слышит, просто ему тяжело, но он слышит. И вот когда отталкивают близкие и говорят, все, иди ты там разбирайся сам там, со своими проблемами, потом, когда разберешься, ты давай-ка возвращайся, и вот мы тут вместе с тобой дальше будем. По их мнению, вот это очень тяжело человеку. А нужно быть рядом, да? Вот у меня свое мнение.
У меня тоже есть свое мнение, потому что люди с зависимостями имеют свойство садиться очень быстро на шею и начинаешь ты лечиться за них, а не они. В общем-то, вот в этом все дело. И найти вот это какое-то расстояние, вот эту вот грань между тем, чтобы быть участным в жизни этого человека, но не брать его все на себя и не тащить там, как бы не бегать по больнице, как бы за него, даже не с ним, а за него. Вот это, ну, в общем-то, это большой труд, скажем так. Мне не всегда это удается, тоже в том числе. Я не говорю, что надо бросать людей, но всегда есть возможность просто взять какое-то время, взять паузу и подумать, вот как бы собрать себя. Потому что пока ты не будешь собран, работать, быть вместе с человеком, у которого есть такие болезни, фактически
ладно,
невозможно.
А если представить ситуацию, вот касаясь этой темы, там в семье, например, есть кто-то наркозависим, например, ребенок, дочка, сын. Как быть тогда в этой ситуации? Естественно, ты сам для себя, ты родитель, ты отец, мать, ты не можешь бросить этого ребенка.
Бросают, будешь... не поверишь мне, бросают,
вот
потому что
я
уже
могу
не
сказать,
могут.
На своем личном опыте, как говорится, всякое бывает по жизни. И вот у меня в семье, у отца от второго брака, есть ребенок, который, увы, страдает этой болезнью. И сколько раз я этого ребенка сам доставал и из милиции вытаскивал, вот, и что-то так, чтобы вот человек просто понимал, что его не бросают, его любят. И в конце концов, то есть мы проходили различные виды лечения, ничего не помогало. И пришлось прийти, как говорится, к старине. Труд?
Труд.
Труд. Мы заперли его дома, в доме у себя на даче, и работает, колодцы роет, грядки полит. И человеку это помогает. Что человек понимает, что вот он еще для чего-то нужен, что он еще что-то может, кроме того, чтобы пойти в подворотню, уколоться и упасть там, получая какие-то свои мысленные удовольствия.
Тут еще вопрос в том, что, Вов, да, мы с тобой попали в среду, когда нам объяснили, ну, тебе немножко раньше по возрасту, я была уже как бы совершеннолетней вполне. Мы попали в среду, когда нам объяснили, что это и как с этим можно бороться. Есть ли люди, у которых нет этой среды?
Ну, я, наверное,
они этого не знают.
Они этого
я,
не
наверное,
знают,
чуть-чуть
да.
еще бы сказал то, что можно и не объяснять. Вот я, например, такой человек, меня бы никогда к этому не потянуло. У меня с детства были приоритеты. Вот я лазил во дворах в детстве, и у нас все там и курили, и чего-то пробовали, а меня почему-то к этому не тянуло.
Знаете,
я
это видели разные люди.
Играть даже, но меня к этому не тянуло.
Рассказывали о своих жизненных историях,
да.
И тут вопрос,
не
потянуло,
угадаешь.
Не потянуло,
нет.
Настолько не угадаешь. Это да. Люди такие совершенно разные. То есть одни могли быть хорошими детьми в детстве и
идеально.
Хорошо, да, и все замечательно, и мечтать об МГУ, а вдруг начинали употреблять наркотики, а другие были там, оторви голова, то есть вот все понятно, а они не начинали употреблять наркотики. И тут вопрос как раз очень сложно спрогнозировать. Я соглашусь в том, что та информация, которая дается средствами массовой информации, различными общественными, государственными организациями о вреде потребления наркотиков, она дается пустая. Она не эмоционально окрашена, и вы, ну, я имею в виду в данном случае молодежь, они ее не переживают. Вот вы ее пережили, вы ее проживали, вы ее четко себе по полочкам разложили, и вы знаете, что, как, зачем и почему, и можете эту информацию изложить другим.
Увы, это... сейчас молодежь такая пошла, вот еще раз повторюсь, ее приоритеты, они просто не хотят это слушать. Они понимают, что им проще выйти во двор, и про себя они думают, а со мной такое не случится.
Да,
я
не,
никогда с таким не столкнусь.
Нет, о том, что многие думают, со мной такого не случится.
Со мной такого не случится, да.
Они просто не хотят слушать.
Да, но я
вывод,
понимать.
Вывод. Значит, итак, берем.
Возрождаем обратно.
Ну, мы не возрождаем, добровольные молодежные дружины, они есть, они работают, и слава богу, что есть люди, которые их тащат,
занимаются,
тянут,
да.
Занимаются.
Это...
Вывод другой. Значит, мы берем все выпуски добровольных молодежных дружин за эти 10 лет, внимательно изучаем их жизненный опыт,
да, необходимо статистически.
Внимательно смотрим, кем стали эти ребята, и на следующее лето делаем актив. Делаем лагерь для уже сегодняшней молодежи, для сегодняшних тех мальчиков и девочек, о которых рассказываешь ты, Володя, которые говорят, а со мной ничего не случится, а со мной ничего не будет. Не только по профилактике наркомании, но и вообще школа жизни. Предлагаю.
Да, очень хорошее название.
Великолепно, мне безумно нравится.
Все, спасибо огромное. Я вот честно скажу, я горда тем, что, да, наверное, если здесь гордость может быть хорошей, то есть вот это как раз такая хорошая гордость того, что вы вот такие замечательные ребята, то, что у вас, ваша жизнь, она сложилась именно так, как мы хотели бы, да, чтобы вы стали жертвенно служить этому Отечеству, любить это Отечество, любить людей, которыми вы рядом живете. Очень замечательно то, что вы выбрали такие профессии. И спасибо вам большое за то, что вы были сегодня с нами. Я напомню радиослушателям о том, что эта программа «Будем откровенно». Это откровенный разговор о проблемах наркомании, наркотизации молодежи. И до свидания.
До свидания. Спасибо большое добровольным молодежным дружинам.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Мы живем в такое парадоксальное время, что какое-то объяснение требует то, что человек каким-то образом заинтересован кровно в жизни своей страны и старается в какой-то мере в ней участвовать.
Академик Игорь Ростиславович Шафаревич.
Это, казалось бы, естественная человеческая функция. Это в наше время только действительно как бы требует объяснения. А так, в конце концов, такая реакция, она в той же мере естественна для математика, как и для какого-нибудь там футболиста или штангиста.
Игорь Ростиславович Шафаревич родился 3 июня 1923 года в Житомире. Из семьи и сохранившихся еще от деда книг он приобрел любовь к русской литературе, сказкам, былинам, немного позже к истории. Следующим увлечением была математика. Учась в школе, сдавал экстерном экзамены на механико-математическом факультете МГУ. После окончания школы был принят на последний курс университета и окончил его в 1940 году, в 17 лет. Защитил кандидатскую диссертацию в 1942 году, в 19 лет, докторскую в 1946, 23 года.
Мое первое, такое исторически первое мое в этом смысле действие, это было такое сочинение о положении законодательства религии в Советском Союзе, оно называлось. Я познакомился с рядом священников, просто верующих, активно как-то участвовавших в церковной жизни.
Работал в Математическом институте Академии наук МИАН с 1960 года заведующий отделом алгебры. С 1943-го преподавал в Московском государственном университете. Имеет много учеников. Под его руководством защищено более 30 кандидатских диссертаций. 20 июня 1958 года, в 35 лет, избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, отделения физико-математических наук.
Вот это я изложил. Это была, конечно, страшная тогда картина. Каким-то иррациональным, враждебным отношением к религии, церкви, которая двигала властями. Я там говорю только о православной церкви, как в неизвестном материале исследования.
Игорь Ростиславович Шафаревич известен не только как признанный ученый-математик, но и как публицист и общественный деятель. Он является автором работ «Русофобия» и «Русофобия 10 лет спустя», «Две дороги к одному обрыву», «Социализм как явление мировой истории». Совместно с Александром Исаевичем Солженицыным участвовал в написании сборника «Из-под глыб» и «Вече». С конца 60-х годов Игорь Ростиславович Шафаревич принимает участие в общественной деятельности. Известны его заявления и пресс-конференции в защиту Русской Православной Церкви, против использования психиатрии как средства политических преследований совместно с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. В 1974 году участвовал вместе с Александром Солженицыным в издании сборника «Из-под глыб» – сборника статей по вопросам духовной и общественной жизни того времени. В 1977 году во Франции вышла его книга «Социализм как явление мировой истории».
Все время вспоминалось, вот и бесы веруют, веруют и трепещут. Такое впечатление, что они веровали больше нас, они больше верили в силу церкви, чем мы все.
В 1980 году в эссе «Русофобия», опубликованном за рубежом и в самиздате, выступил против вненациональной идеологии малого народа, космополитического образования внутри нации, враждебного, по его мнению, большому народу. С конца 80-х годов печатает в СССР, а затем в России свои публикации правоконсервативной направленности. После напечатания эссе «Русофобия» в СССР в 1989 году в журнале «Наш современник» со стороны ряда публицистов в адрес Игоря Ростиславовича Шафаревича прозвучали обвинения в антисемитизме. В 1989 году он опубликовал в журнале «Новый мир» статью «Две дороги к одному обрыву», направленную против коммунизма и против западной демократии.
обнаружили, что существует какой-то трудно рационализируемый, определяемый способ влияния народа на власть. Не через выборы, не через восстание, не через забастовки, их не было, а каким-то другим способом. Значит, нужно это осознать, и нашей целью иметь оказание этого влияния в реальность.
Записи передач с участием академика Игоря Ростиславовича Шафаревича являются золотым фондом «Радио Радонеж».